В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 апреля. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Парламентский комитет по правам человека вернулся во втором чтении к законопроекту об искоренении всех форм дискриминации. В Тбилиси прошла конференция, посвященная проблемам этнических меньшинств, проживающих в различных регионах Грузии. Представители Координационного совета партии общественных организаций встретились с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквап. Поправки в закон о некоммерческих организациях вызвали негативную реакцию у представителей гражданского общества в де-факто Республике Южная Осетия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Луганске митингующие взяли сегодня штурмом областную государственную администрацию. Президент США Барак Обама в рамках визита на Филиппины встретился с местными военными и американскими солдатами, дислоцированными в этой стране. Эдвард Сноуден намерен заключить сделку с властями США. В Луганске митингующие взяли сегодня штурмом областную государственную администрацию. По сведениям УНИАН, митингующие из числа пророссийских активистов выбили окна здания и ворвались внутрь. Украинская правда отмечает, что сепаратисты подошли к администрации со стороны захваченного ранее здания Управления службы безопасности Украины. На площади перед администрацией порядка 2000 человек. Люди стоят с флагами, почти у всех присутствующих на одежде георгиевские ленточки. Сегодня утром в Донецке милиция задержала восьмерых участников вчерашних стычек, которые произошли между группой сепаратистов и проукраински настроенных жителей Донбасса. Как сообщает на своем сайте Донецкое областное управление МВД, решается вопрос о правовой квалификации действий участников конфликта. Как уже сообщалось вчера вечером, в Донецке возле комплекса «Олимпийский» проходил митинг за единую Украину. Его участники, численность которых составляла около 1000 человек, направились в сторону торгового центра «Донецк-Сити». Во время шествия на одном из перекрестков манифестанты подверглись нападению российски настроенных активистов. Во время столкновения с обеих сторон пострадало 14 человек, четверо из них были госпитализированы. Как сообщает украинское агентство УНИАН, легкие ранения получил заместитель начальника Донецкого горуправления милиции подполковник Николай Крюченко.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама во вторник в рамках визита на Филиппины встретился с местными военными, а также американскими солдатами, дислоцированными в этой стране. Поездка на Филиппины – последний пункт нынешнего азиатского турне Обамы, побывавшего ранее в Малайзии, Южной Корее и Японии. Цель поездки – продемонстрировать поддержку Вашингтона своих союзников в регионе. Выступая перед военнослужащими на базе вблизи Манилы, Барак Обама говорил о том, насколько важно для Соединенных Штатов укреплять сотрудничество с азиатскими государствами. В понедельник между Вашингтоном и Манилой был подписан новый договор о сотрудничестве в военной сфере, рассчитанный по меньшей мере на 10 лет. В соглашении говорится, в частности, о возможности большего доступа американских сил на базы, расположенные на филиппинской территории. Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден намерен заключить сделку с властями США, которая позволит ему вернуться на родину. Как сообщила газета «Нью-Йорк Таймс», Сноуден обратился к адвокату Плата Качерису с просьбой подготовить необходимые документы. По сведениям газеты, переговоры ведутся с лета 2013 года, но информация об этом появилась только теперь. Сноуден надеется достичь с американской прокуратурой соглашения о смягчении наказания, которому он может быть подвергнут США. Однако стороны пока не достигли компромисса, и переговоры можно считать находящимися на ранней стадии. Качерис прежде защищал советских и российских информаторов. Он отказался давать какую-либо информацию в связи с сотрудничеством со Сноуденом. Украинский «Укртрансгаз» и словацкий «Еврострим» подписали меморандум о организации реверса 8 миллиардов кубометров газа на Украину по недействующему пока газопроводу «Ваяны» после его модернизации. С подробностями Евгений Синицкий.
Переговоры в Словакии продолжались почти две недели и не раз прерывались. Однако предварительного соглашения сторонам удалось достичь, как предполагалось, к визиту в Братиславу руководителя Европейской комиссии Жозе Мануэла Барозу, в присутствии которого двусторонний меморандум о сотрудничестве в энергетике и был подписан. Он предусматривает поставки газа из Словакии на Украину в годовых объемах примерно 3 миллиарда кубометров, начиная с октября этого года и до 8-9 миллиардов с весны будущего года. Украина импортирует 30 миллиардов кубометров газа в год, и на переговорах со словацкой газотранспортной компанией «Eustream» рассчитывала на большее. Из Украины в Словакию идут 4 мощных газопровода. В прошлом году через них прошла треть всего российского газового экспорта в Европу. И Киев предлагал именно эти газопроводы использовать по той или иной технической схеме для организации реверсных поставок. Однако долгосрочный контракт «Газпрома» со словацкой компанией «Eustream» предполагает, что ее мощности на весь срок зарезервированы поставщиком газа чуть ли не на 90%, даже если они используются лишь частично, как сегодня. В итоге и была принята схема, предложенная словацкой стороной. Для поставок газа на Украину будет задействован неиспользуемый ныне еще один местный газопровод из словацкого поселка Вояны до украинского газохранилища в районе Ужгорода.
Рассказывал Сергей Синицкий. Совет Федерации одобрил сегодня так называемый закон о блогерах, ранее принятый Госдумой. Согласно документу, блогеры, у которых на персональном сайте или странице в соцсетях зафиксировано минимум 3000 посещений в сутки, должны вноситься в определенный реестр.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня парламентский комитет по правам человека рассматривает во втором чтении законопроект об искоренении всех форм дискриминации. На заседание пришли священнослужители и противники правительственной инициативы. Обсуждение продолжается и в эти минуты. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Сегодня рано утром депутаты столкнулись с необычным явлением. У входа в парламент их ожидали десятки людей, выступавших, как они говорили, против мужеложства. С плакатами в руках они призывали избранников народа отказаться от планов по легализации пропаганды гомосексуализма. Именно в этом, по убеждению участников акции, заключается суть нового законопроекта, направленного на искоренение всех форм дискриминации, в том числе и по признаку сексуальной ориентации. Комитет по правам человека сегодня рассматривала законодательную инициативу во втором чтении. На заседание пришли около 10 священнослужителей. Один из них в самом начале обсуждения зачитал вчерашний призыв патриарха приостановить принятие законопроекта. Далее последовало предложение провести сегодняшнее обсуждение в закрытом формате. Руководство комитета ответило отказом.
Тогда у меня будет предложение по первому пункту. Давайте исключим из текста 4 слова: сексуальная ориентация и гендерная идентичность. Если мы примем решение об исключении этих фраз, конфронтацию можно будет считать завершенной.
Сказал оппозиционер Джонди Богатурия, пришедший вместе со священниками. Депутаты обеих парламентских партий выступили против. Изъятием этих формулировок, заявили они, ничего изменить нельзя. Закон против дискриминации распространяется на все группы меньшинств, и их защита уже давно является обязанностью грузинских властей согласно подписанным и международным соглашением. Принятие данного законопроекта не приведет к легализации однополых браков и разрешению на усыновление детей однополыми парами.
Уже надоело даже об этом говорить. Мне кажется, мы придаем этой теме слишком большое значение. Я никогда не проголосую за подобное поведение и его пропаганду, но нам пора взглянуть правде в глаза. Такие люди действительно существуют вокруг нас.
Сказал депутат от правящей коалиции, Заза Папуашвили. Заявления депутатов раззадорили священнослужителей. Они поочередно требовали слова. Отец Давид Квлевидзе предрек распад страны. Абхазы и Южные Осетины, заявил он, никогда не захотят жить в государстве, в котором поощряется гомосексуализм. Другой священнослужитель, отец Давид Ласурашвили, сказал, что обсуждение законопроекта происходит под давлением Европейского Союза. Подобных требований, по его словам, не было во время принятия в ЕС двух православных стран – Кипра и Греции.
Объясните, наконец, мы этим самым отчитываемся перед Европейским Союзом или это только плата дьяволу? Что мы получим принятием этого закона? Только начало процесса по либерализации виз?
Возмущался отец Давид Ласурашвили. Последняя его фраза касалась недавнего заявления замглавы внешнеполитического ведомства ЕС Штефана Фюле о том, что скорое принятие антидискриминационного закона поможет приступить к обсуждению вопроса отмены визового режима для Грузии. Все попытки депутатов что-то объяснить натыкались на яростное сопротивление представителей духовенства. В пылу эмоций кто-то из священников выкрикнул проклятие в адрес парламентария от грузинской мечты Тамары Кордзая. В ответ она предложила церкви не лезть не в свое дело и прекратить оказывать давление на депутатов, после чего покинула заседание. Ее примеру вскоре последовали и сами священнослужители. После очередной словесной перепалки со сторонниками законопроекта они все дружно поднялись со своих мест. Один из батюшек заявил напоследок.
«Все это не пойдет на пользу вашей власти. Противостояние с церковью и народом вам ничего не принесет. У вас есть пример прошлого правительства. Вы действуете, как они. Вы даже хуже».
В зале остались представители неправительственного сектора и несколько депутатов. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси прошла конференция, посвященная проблемам этнических меньшинств, проживающих в различных регионах Грузии. Жители сел, населенных по большей части национальными меньшинствами, обсудили свои нужды с представителями Министерства регионального развития, парламента и рядом профильных НПО. Подробности в сюжете Михаила Егикова.
В Грузии немало сел и городов, большую часть жителей которых составляют представители национальных меньшинств. В нескольких деревнях Саграджойского района, например, проживают в основном этнические азербайджанцы, а большая часть деревень Ахалцихского района населена этническими армянами. Существует немало проблем, с которыми повседневно сталкиваются жители таких сел, однако поведать о своих нуждах ни местной, ни тем более центральной власти, как правило, мало кому удается. Встречи представителей нацменьшинств и властей НПО «Центр регионального развития» и «Кивитас Георгикас» организуют вот уже 2 года подряд. Сегодняшняя конференция была весьма представительной. Жителей сел Лагодевского, Саграджойского, Ахалцихского и других муниципалитетов рассказали о проблемах своих односельчан, членам правительства и депутатам парламента Грузии. Исполнительный директор НПО «Центр регионального развития» Лиза Супрумадзе объясняет, зачем нужны такие встречи.
Многие районы, в которых проживает большой процент этнических меньшинств, занимают довольно большую по площади территорию. Из-за этого многие не имеют возможности напрямую обращаться к местным органам власти. Но тут дело еще и в том, что национальные меньшинства из-за языкового барьера ведут себя очень пассивно в общественной жизни. Мы стараемся организовывать встречи с участием меньшинств и руководителей муниципалитетов, чтобы повысить их социальную активность. И активность эта всегда приносит результат.
Крайне остро в деревнях, населенных этническими меньшинствами, стоит проблема образования. В селе Ламбало Саграджойского района проживают по большей части азербайджанцы. Житель этого села Казампар Мамедов говорит о ситуации в местных школах.
80 или 70% учителей в школах грузиноязычные. Они не знают азербайджанского языка, а азербайджанские дети не знают грузинского. Если вы поприсутствуете хотя бы на одном уроке, вам станет, наверное, смешно. Но для нас это скорее печально. Всем известно, что начальное образование человек должен получать на своем родном языке, а уже потом изучать другой язык, и это займет год или максимум 2.
Будет ли нынешняя власть пересматривать методику образования в подобных селах, неизвестно. Как утверждают жители этих деревень, ведение занятий на грузинском языке оставляет их детей фактически без образования. Представитель Министерства образования, присутствовавший на конференции, от комментариев воздержался. Разумеется, не обошлось без обсуждения проблем социально-экономического характера, говорит житель села Йормуганло Анар Расулов.
По сравнению с другими селами, в нашем гораздо больше проблем. Представьте, на дворе 21 век, а у нас нет асфальтированных дорог. И это при том, что население нашего села составляет около 30 тысяч человек. У нас не осталось пастбищ, их продали иностранцам. Еще больше проблем с водой, как питьевой, так и оросительной. Тех денег, которые выделяются из бюджета, не хватает для решения проблем.
Представители парламентского комитета по региональному развитию и аналогичного министерства согласились с тем, что для урегулирования всех актуальных вопросов в селах денег, выделенных из госбюджета, недостаточно. Они рекомендовали сельчанам определить наиболее приоритетные отрасли, чтобы местные органы власти могли направить туда основную часть финансирования. До 31 мая НПО планирует провести встречи населения с представителями местных органов власти в селах 7 различных муниципалитетов. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси председатель общегражданского движения «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян. Арнольд, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы послушали материал нашего корреспондента. Как вы считаете, правильно ли были расставлены акценты на этой конференции? Какие проблемы на самом деле важны в регионах, которые населены нацменьшинствами?
Ну, в первую очередь, я хотел бы приветствовать любые начинания, которые касаются интеграции представителей этнических меньшинств и гражданского общества Грузии, в частности, вопрос образования и вопрос коммуникации очень важны в данном отношении. Но в то же самое время хотел бы подчеркнуть, что, к сожалению, за время независимости нашей страны мы двигались буквально очень маленькими шагами движемся в сторону интеграции. Наверное, виной тому то, что интеграция сама по себе очень популярное слово и популярная тема, скажем так. Но, наверное, виной тому, что подходы очень многих людей, которые пытаются интегрировать меньшинства, не являются адекватными сложившемуся положению. Говоря проще, можно, наверное, сказать, что тем, которые в течение многих лет пытались показывать ориентиры по отношению к интеграции, ну, вы знаете, здесь можно сказать так, вот, путь интеграции им казался простым, только всего лишь потому, что, значит, путь должен был пройти кто-то другой.
Арнольд, простите, но эта интеграция, она состоит из компонентов. Вот именно я хотела бы услышать конкретные проблемы. Они действительно отвечали сегодняшним нуждам?
Ну, вы знаете, из комплекса проблем, в принципе, скажем так, основной акцент, как я понял, был сделан на вопрос образования, вопрос обучения грузинскому языку.
И правильные были акценты расставлены?
Я сейчас скажу. В первую очередь, одна из самых больших ошибок, в частности, и нашей организации, была той, что мы думали, что самая главная задача – обучить меньшинств государственному языку. После этого начнется процесс интеграции. И, наверное, это была самая главная ошибка, но просто-напросто мы смогли несколько лет назад переосмыслить, скажем так, подходы, потому что он не был результативным, собственно говоря, и прийти, скажем так, к новым выводам и создать новый подход. В данном случае очень важно в первую очередь подключить меньшинств к информационному пространству грузинскому. Что есть в 21 веке язык? В первую очередь это средство коммуникации, средство получения информации, средство передачи информации. Меньшинства сегодня не владеют информацией о том, что происходит в Грузии. Элементарно, из-за языкового барьера у них нет возможности общаться с органами местного самоуправления, общаться с органами центральной власти, быть вовлеченными в жизнь государства. Государство, к сожалению, не использует сами языки меньшинств, для того, чтобы передавать информацию им о том, что происходит в государстве, что есть это государство, в конце концов, их государство. Именно потому, что мы пытаемся около 20 лет обучать их грузинскому языку, у нас это очень плохо получается, я имею в виду, скажем так, и государство, и неправительственный сектор. И в результате этого мы имеем около 500 000 людей в Грузии, это около 15% населения, которые не интегрированы. Обучать грузинскому языку, государственному языку очень важно, но это должно делаться параллельно вместе с использованием их языков, разных языков, для того, чтобы вовлечь их, скажем так, в процессы, которые происходят.
Арнольд, простите, я вас перебиваю, но почему сегодня, скажем, вас там не было, и почему не могли участники конференции ознакомиться вот с такой вашей достаточно осмысленной программой, я бы сказала? Почему так происходит, что на таких встречах нет таких, как вы?
Ну, я думаю, что лучше, наверное, спросить организаторов встречи, но я в данном случае могу выразить всего лишь сожаление, потому что если бы, скажем так, представители нашей организации были бы приглашены на конференцию, конечно, у нас была бы возможность сказать не только то, что я сейчас сказал в прямом эфире, но также сказать намного больше, и в частности сказать, рассказать о тех ошибках, которые прежде всего мы допустили в течение, скажем так, нашей деятельности, и о уроках, которые мы вынесли с этих ошибок.
Арнольд, и буквально у нас всего одна минута, но там еще звучали проблемы хлеба насущного, ну, будем говорить о социальных проблемах. Вы как считаете, можно что-то решить сейчас?
Социальные проблемы – очень важная проблема вообще для всей Грузии, хочу сказать. Те проблемы, которые говорили участники, они актуальны на всей территории страны. Но эта проблема, скажем так, утягчается тем, что представители этнических меньшинств, в частности в регионах их компактного проживания, воспринимают проблемы, скажем так, не так, как представители, скажем так, этнического большинства. То есть они, к сожалению, смотрят сквозь призму их этнического происхождения. Очень часто многие из людей думают, что вот у них нет дорог, у них продают пастбище и так далее, только лишь потому, что они представители этнических меньшинств. К сожалению, это происходит везде. Вернее, происходило, скажем так.
Понятно. То есть это тоже нужно изменить, как-то сдвинуть в более конструктивную сторону.
Как минимум могу сказать, что последние два года, скажем так, процесс...
У нас 15 секунд.
Ухудшение экономической ситуации остановлен. Угу. Прогресса пока не видно, но в любом случае, я думаю, что как минимум сделан, и мы смотрим в будущее с оптимизмом.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был председатель общегражданского движения «Многонациональная Грузия» Арнольд Степанян.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня представители Координационного совета партий и общественных организаций встретились с президентом самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквап. После встречи на пресс-конференции оппозиционеры рассказали журналистам о предложениях, которые передали абхазскому лидеру. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Помимо президента и представителей Координационного совета, во встрече принимали участие премьер-министр, руководитель администрации президента, руководители всех силовых ведомств Абхазии, спикер и секретарь Совета безопасности. Рауль Хаджимба, лидер политической партии «Форум народного единства», выступая на пресс-конференции, заверил, что оппозиция не ставит себе целью свержения власти. Ее лидеры готовы к конструктивному диалогу, но и власть должна продемонстрировать такую же готовность. Хаджимба так изложил суть предъявленных Анквабу требований.
Президент отправляет в отставку кабинет министров и формируется правительство национального доверия. На должность премьер-министра назначается кандидатура, предложенная оппозиционными силами. Кадровый состав кабинета министров формируется без какого-либо давления с самим премьер-министром. В течение месяца формируется и согласовывается пакет предложений о передаче части полномочий президента парламенту и кабинету министров. Президент, с учетом того, что с 18 5 сентября 2013 года не предпринял никаких шагов по проблематике, связанной с ситуацией по незаконной выдаче паспортов в 3 районах Хазии, должен принять решение об отставке генерального прокурора. Президент должен отправить в отставку руководителей глав администрации Тварчалского, Галского и Ачинчирского района. В случае невыполнения вышеизложенных требований мы оставляем за собой право обратиться к народу, и мы готовим всеобщий сход, на который будут приглашены все представители региона в Абхазии, и я надеюсь на то, что результат этого схода будет полезен для всего нашего народа.
Ответ на свое обращение представители оппозиции будут ждать до 5 мая. Сегодня же Анквап всех выслушал, и на этом встреча завершилась. Если президент ничего не предпримет, то на общенациональном сходе будет стоять только один вопрос – отставки президента. Об этом сказал Леонид Дзябшба, лидер Общегражданского союза за законность, стабильность и демократию. Таким образом, у Анквапа мало времени и почти нет пространства для маневра. Очень трудно предположить, что он согласится выполнить требования оппозиции, так как они фактически лишают его той тотальной власти, к которой он привык, а заодно обязывают наказать всех виновных в незаконной паспортизации и расписаться в собственных незаконных действиях. Вряд ли Анквап готов высечь самого себя. Очевидно, что его совершенно не устраивает и премьер-министр, которого выдвинет оппозиция и который самостоятельно сформирует кабинет министров. Такое правительство будет не подконтрольно Анквапу, а это никак не вяжется с его стремлением рулить страной единолично. Скорее всего, к 5 мая ничего не произойдет, и напряжение будет и дальше набирать обороты. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжает тему встречи представителей Координационного совета партии и общественных организаций с Александром Анквап наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня в абхазском обществе продолжалось активное обсуждение появившегося вчера во второй половине дня на интернет-сайтах обращения Координационного совета партий и общественных организаций республики к народу Абхазии. Охарактеризовав деятельность исполнительной власти за 2.5 года, как весьма, мягко говоря, неутешительную, объединенная оппозиция призвала в нем к проведению общенационального схода. Вообще-то в последние месяцы мне не раз приходилось от представителей так называемого простого народа, весьма далеких от политики, слышать разные даты, которые они произносили обычно полушепотом, намечаемого проведения антиправительственного митинга. При этом даты наступали, но ничего не происходило. Может быть, поэтому, увидев вчера в интернете текст озаглавленный «Оппозиция призывает к сходу», я первым делом начал в нем искать глазами дату, но ее не было. В обращении КС отмечено, что почти 10 лет в разных должностях страной руководит Александр Анквап, из них 2.5 года в качестве президента. Этого времени было вполне достаточно для того, чтобы вывести Абхазию на новый уровень развития. Для этого существовали все условия, прежде всего то, что Абхазия получила признание со стороны России, которая фактически взяла на себя ее защиту от внешней агрессии, выделила в качестве финансовой помощи свыше 27 миллиардов рублей. Но руководство Абхазии не смогло воспользоваться этими небывало благоприятными возможностями для того, чтобы обеспечить достойную безопасную жизнь для народа. Острая дискуссия после публикации обращения развернулась на форуме сайта «Абхаз-Авто». Пользователь Бага высказал кардинально антиоппозиционное мнение. «Мне кажется, это не очень умный призыв со стороны КС, потому что он может привести к прекращению его деятельности. Вот почему я так считаю. Цели схода размыты. Более-менее четко прослеживается, хотя и не озвучивается напрямую, только одна – прекращение деятельности АЗА как главы государства. При этом возможны два варианта развития событий. Либо никакого схода вообще не будет, либо состоится собрание небольшого количества сторонников Совета. И то, и другое покажет реальную поддержку КС со стороны наших граждан». Конец цитаты. Пользователь под ником Холмс резко возразил ему: «Бага, вам там, сидя в администрации президента у себя в кабинете, вероятно, не очень хорошо видно настроение народа. В том, что народ соберется, вы не сомневайтесь. Если лидеры оппозиции готовы к решительным переменам, и они покажут это жесткими требованиями, то народу придет очень много. Ни о каком Майдане у нас и речи быть не может. Мы все так или иначе родные друг другу, но решать вопрос надо уже только жестко. По-другому просто не понимают обогащенные народным добром капиталисты Абхазии в лице власти. Конец цитаты. Виталий Шарио специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей. Их представит Любовь Баматова.
Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Цибилов произвел ряд кадровых назначений в правительстве. Сегодня, 29 апреля, подписаны указы о освобождении Гурама Мелкоева и Аллы Дживоевой от должностей вице-премьеров. Еще двумя указами заместителями председателя правительства назначили Алан Техов, освобожден при этом от должности начальника управления делами администрации президента, и Эрик Пухаев, ранее занимавший должность начальника управления государственной статистики Южной Осетии. Кроме того, должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики сохранил Эдуард Загоев. Министерство экономического развития, согласно указу президента, возглавил Вильям Загоев. Правительство Южной Осетии 20 января 2014 года было отправлено в отставку. 2 апреля кабинет министров возглавил Доминти Кулумбегов. Завершился рабочий визит президента Грузии Георгия Маргвелашвили в Эстонию, в рамках которого глава государства принял участие в международной конференции по кибербезопасности и провел ряд двусторонних встреч, сообщает «Новости Грузия». Маргвелашвили провел переговоры с эстонским коллегой Томасом Хендрик Ильвесом, премьер-министром Эстонии Тааве Рыйвасом, председателем парламента Эйки Нестером и министром иностранных дел Урмасом Паэтом. Основной темой обсуждения была интеграция Грузии в ЕС и НАТО, сообщили в администрации президента. Это были весьма обнадеживающие встречи, особенно с учетом нынешней напряженной обстановки. Мы еще раз почувствовали полную поддержку Эстонии в интеграции в НАТО, ассоциации с ЕС и членство в европейской семье. Была выражена четкая поддержка Грузии и избранному нами стратегическому курсу, заявил Маргвелашвили по итогам визита в Эстонию. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Цибилов встретился с заместителем секретаря Совета безопасности России Рашидом Нургалиевым, который прибыл в республику с рабочим визитом. Как сообщили информагентство РЕС, в пресс-службе Цибилова в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов по всем направлениям социально-экономического развития Южной Осетии, а также вопросы обеспечения национальной безопасности республики. В ходе беседы было отмечено, что вектор сотрудничества определен верно, взаимодействие укрепляется, отметила пресс-секретарь главы республики Ганна Яновская. В парламентской столице Грузии Кутаиси проходит акция протеста. Как сообщает Фронт-Ньюс, протестующие, которые собрались перед зданием законодательного органа, требуют приостановить рассмотрение антидискриминационного законодательства. На месте мобилизованы представители правоохранительных структур. Акция последовала после того, как накануне Патриархия Грузии сделала заявление, в котором призвала законодателей отложить рассмотрение антидискриминационного законодательства. В заявлении говорится, что антидискриминационный законопроект среди верующего общества воспринимается как пропаганда и узаконение смертельного греха, так как законопроект содержит термины «сексуальная ориентация» и «гендерная идентичность» в перечне основ для дискриминации. Принятие антидискриминационного законодательства является одним из тех требований, удовлетворить которые Грузия обязалась в рамках плана действий по либерализации виз с целью получения краткосрочного безвизового режима от ЕС. Представители Координационного совета оппозиционных политических партий и общественных организаций самопровозглашенной Республики Абхазия считают, что власть должна понять, что в стране сегодня системный кризис и необходимы кардинальные меры по выходу из него. Сегодня, 29 апреля, они передали свои предложения по выходу из ситуации абхазскому лидеру Александру Анквабу.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
из Тбилиси Сухумец Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Кто войдет в списки кандидатов, принимающих участие в муниципальных выборах от правящей коалиции «Грузинская мечта»? Этот вопрос вызывает особый интерес не только у представителей СМИ и политических оппонентов. Право участвовать в предстоящих выборах стало предметом противостояния и внутри самой коалиции на местах. Исключением не стала и столица Грузии. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Сегодня глава фракции «Грузинская мечта» Тбилиси Лаби Гули Козумбадзе оповестила общество о кризисе, существующем в большинстве столичного законодательного органа. Я не исключаю, что в повестке дня встанет вопрос об импичменте главе Сакребулу, а также создании нового большинства за 2 месяца до выборов. При этом Гули Козумбадзе не стала вдаваться в подробности, о каком кризисе идет речь. Она лишь посоветовала главе Сакребулу Ираклию Шихиашвили искать себе другое поприще. По словам Зумбадзе, его в списках «Грузинской мечты» на предстоящих выборах не будет. Другие депутаты большинства категорически опровергли возможность отставки главы Сакребулу до выборов. Некоторые из них намекнули о давней вражде двух политиков. Зумбадзе была единственным членом из межпартийного большинства, которое с самого начала выступала против избрания главой Сакребулу бывшего национала Ираклия Шихиашвили. Шихиашвили стал главой столичного законодательного органа в июле прошлого года, когда бывшая партия власти потеряла большинство. Он был одним из первых, кто покинул нацдвижение после смены власти. Постепенно, к примеру, Шихиашвили в тбилисском Сакребулу последовали еще 17 депутатов. Лидеры «Грузинской мечты» не стали комментировать ситуацию в столичном законодательном органе, советовав журналистам дождаться конца недели. Через несколько дней правящая коалиция назовет кандидатов в депутаты Игамкебели. Впрочем, вице-премьер Кахи Каладзе все-таки оговорился. На вопрос журналистов, рассматривается ли кандидатура Шихиашвили, Каладзе заявил:
что касается бывших националов, я как генсек «Грузинской мечты» беру ответственность за то, что такие люди не будут в наших списках.
Оказалось ли это обстоятельство неожиданностью для бывших националов, неизвестно. Никто из них пока не комментирует этот вопрос, хотя изначально именно смена позиции этих людей помогла «Грузинской мечте» стать правящей силой в большинстве органов местного самоуправления, не дожидаясь муниципальных выборов. Изначально в нацдвижении заявляли, что политическую ориентацию депутаты меняют под натиском новых властей и следственных органов. Однако, когда процесс принял массовый характер по всей стране, позиция бывшей партии власти изменилась. Покинувших их ряды они окрестили перебежчиками и шелухой, от которых лучше было освободиться. Политолог Корнели Какачи о решении «Грузинской мечты» отказаться от услуг бывших националов считает пиар-ходом, продиктованным требованием избирателей.
Эта инициатива явно придется по душе разочарованным сторонникам «Грузинской мечты». Здесь моральный вопрос остается, хотя и перемещается на второй план. «Грузинская мечта» ведь обещала этим людям в случае сотрудничества с ней право на политическое будущее.
Впрочем, Корнели Какачи не исключает, что некоторым из бывших националов власти в виде компенсации предложат должности в исполнительной власти. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К событиям в Цхинвали. Парламентский комитет по законодательству в течение 2 последних дней рассматривал поправки в закон о некоммерческих организациях, которые были подготовлены Министерством юстиции де-факто Республики Южная Осетия. Изменения, в том числе и вводящие определение «иностранный агент», вызвали негативную реакцию у представителей гражданского общества. Однако сегодня члены комитета одобрили их большинством голосов, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Килихсаева.
За проект закона о некоммерческих организациях в новой редакции единогласно проголосовали на заседании правительства еще в конце марта этого года. Теперь настала очередь дать оценку предложениям Минюста и местным парламентариям. На заседаниях комитета по законности, законодательству и местному самоуправлению присутствовала директор НПО АСЭКР Дина Алборова. Ранее она попыталась объяснить депутатам, что поскольку в законопроекте речь идет о деятельности НПО, то она, как представитель гражданского общества, хотела бы принять участие в его обсуждении. Главный пункт, которому, по словам словам Албурова, она считала важным привлечь внимание народных избранников, это положение об иностранном агенте. В российском законе этот статус получают те НКО, которые финансируются из иностранных источников и занимаются политической деятельностью. Однако в югостинском законопроекте под это определение попадают все общественные организации. Дина Албурова в который раз объясняет, чем конкретно обеспокоены представители гражданского сектора.
Наше общество, которое более 20 лет живет в таком состоянии войны, где вокруг сплошные враги, сплошные агенты, и мы всегда ищем, особенно в кризисных ситуациях, каких-либо шпионов и агентов, мы очень быстро ярлыки навешиваем друг другу. И поэтому вот в этом нездоровом, в этом смысле, да, обществе, очень легко воспринимать иностранный агент равняется иностранный шпион.
Албарова считает, что, будучи введенным в правовой и политический оборот, норма об иностранном агенте может спровоцировать покушение на личную физическую безопасность сотрудников НКО. Как рассказывает Дина Албарова, некоторые депутаты, члены комитета по законодательству, полностью разделяют эти опасения. Глава НПО АСЭКР предложила депутатам свой вариант формулировки, вызывающий нарекания.
Сегодня я пришла с новым термином «некоммерческие организации, выполняющие функции иностранного партнера». Просто агент поменять на партнер. Действительно, мы всегда бываем в партнерстве с нашими донорами. То есть в этом действительно вся суть наших взаимоотношений. Депутаты категорически против. Они сказали, что партнер не раскрывает сути слова агент.
После двухдневных дискуссий парламентский комитет принял законопроект об НКО в предложенном Минюстом варианте. Местные НПО уверены, что их ожидают плохие времена. Одна из поправок дает властям возможность нагрянуть с проверкой в офис любой организации по первой жалобе от доброжелателей, какой их в республике найдется немало. По словам Албаровой, местные НПОшники, которые намерены добиваться изъятия некоторых положений законопроекта и замены наиболее свирепых терминов, хотят попасть на заседание президиума парламента, где будет приниматься решение о вынесении поправок на пленарное заседание. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Есть ли в Грузии политические партии? Так озаглавил свою аналитическую статью наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия. Рубрика «Взгляд из».
Христианская демократическая партия Грузии решила перед муниципальными выборами объединиться с партией Нино Буджанан. Все равно никто не помнит ее название, так что и мы не будем себя утруждать. Явление проходное. Совсем незначительная партия решила прицепиться к не очень значительной. Интересно другое. Христианские демократы ранее позиционировали себя на основе двух параметров. В политической культуре, где оппоненты считают друг друга врагами и стремятся к взаимному истреблению, они подчеркивали свою умеренность. За это настоящие оппозиционеры посчитали их скрытым сателлитом партии власти, национального движения, как бы остро они последнюю не критиковали. С другой стороны, христианские демократы стойко поддерживали западную ориентацию страны, выставляли себя грузинским вариантом немецкой партии с таким же названием. Некоторые западные доноры их тоже очень любили. Видеть, какие они конструктивные, стратегически мыслящие, какая у них отчетливая идеология. Бурджанадзе, которую они примкнули, олицетворяет полную противоположность. Непримиримость врагам и открыто пророссийскую политику. Ее платформа – отказа от ориентации на Запад и поскорее пересажать всех оставшихся националов. При этом следует помнить, что до 2008 года она тоже работала прямо в противоположном русле, проецировала имидж умеренного и рационального лидера и выступала за интеграцию Грузии в НАТО, чем очаровала многих западных политиков, видевших в ней более уравновешенный вариант излишне эксцентричного Миши. Нельзя сказать, что христианские демократы либо Буджанадзе поставили рекорд политической проституции. Проблема как раз в том, что этим Грузии никого не удивишь. Эти метаморфозы лишь заставляют спросить, а есть ли вообще у нас политические партии? Что на самом деле представляют собой организации, которые себя таковыми считают? Стоит ли за ними что-то еще, кроме стремления отдельных амбиционных личностей любыми средствами протолкнуться к кормилу власти? Когда мы говорим о настоящих политических партиях, мы имеем в виду, что люди поддерживают их потому, что увидели в них олицетворение более или менее определенной модели государственной политики. Они просто поверили очередному мессии, обещавшим освободить их от рабства и привести в землю обетованную. До сих пор таких партий в Грузии не было. С христианскими демократами и Буджанадзе все ясно, но есть ли надежда, что они появятся? Сильных оснований для оптимизма нет. Их то, что не дает партия «Грузинская мечта», не путать с одноименной коалицией, ядром которой она является. Пока не видно, чтобы из нее выросло что-то большее, чем временное объединение политических оппортунистов. Без Иванишвили от нее точно ничего не останется. Но можно внимательно посмотреть на две другие организации. Первая – Единая национальная национальное движение, бывшая партия власти, перешедшая в оппозицию. Ее покинуло множество крыс, но вопреки ожиданиям и прогнозам, костяк остался. Что главное, оставшихся сторонников, их по опросам около 10% населения, что по грузинским масштабам не так уж мало, объединяет не только доверие к конкретному лидеру Михаилу Саакашвили, но и относительно конкретное представление государственной политики, ассоциированное с тем, что его правительство делало в течение 9 лет. Это ориентация на ценности современной цивилизации, или что то же самое, европейские ценности, на быстрое развитие, государственный национализм, связанный с секуляризмом и открытостью по отношению к этнокультурным и религиозным меньшинствам. У националов много проблем. Явный дефицит новых идей и дееспособных лидеров. Нет никаких гарантий, что они смогут выжить в долгосрочной перспективе. Но шанс есть. Несколько выделяются республиканцы, члены правящей коалиции. Под руководством Давида Усупашвили, ныне председателя парламента, этот небольшой клуб интеллектуалов превратился в относительно дееспособную политическую организацию. Она в основном привлекает людей, которых можно назвать левыми либералами. Они тоже за европейские ценности, но больше ратуют за процедурную сторону демократии и очень боятся государственной власти как таковой. Правда, круг их сторонников очень узкий, поэтому республиканцы никогда не были способны играть самостоятельную роль. Они постоянно в поисках локомотива, которому стоит прицепиться, пусть не слишком либерального. С Иванишвили им пока повезло, хотя костяк мечты их ненавидит почти так же люто, как национала. Так что перспективы здесь еще более смутные, но на безрыбье, как известно, и рак рыба.
Взгляд из...
Это был материал Ги Нодия. Продолжаем программу. В Грузии сформировано агентство по развитию предпринимательства, которое начнет функционировать с мая этого года. Директор новой организации Георгий Циколия рассказал сегодня журналистам, что ведомство будет заниматься выдачей малому бизнесу государственных грантов. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Состояние малого и среднего бизнеса в Грузии иначе как плачевным не назовешь. Согласно данным Грустата, 90% зарегистрированных субъектов предпринимательской деятельности – это малые предприятия. Однако на их долю приходится лишь 17% от ВВП Грузии, что почти в 3 раза меньше уровня развитых стран. Там этот показатель в среднем составляет 45%, а в отдельных государствах достигает 60-70% от ВВП. Для того, чтобы исправить ситуацию, и создано новое агентство по развитию предпринимательства – его руководитель Георгий Циколия сегодня в интервью Первому каналу рассказал о своих планах. Так, в ближайшее время агентство объявит тендер, чтобы определить организации, которые будут реализовывать госпрограмму содействия предпринимательству. По словам Циколия, в ближайшие 3 года на нужды бизнеса планируется направить $150 миллионов.
Новое агентство через финансовые организации и НПО будет осуществлять программы помощи бизнесу. С помощью экспертов мы определим, например, какое техническое оснащение требуется предпринимателю, приобретем его и передадим в виде гранта. Одним из направлений, над которыми мы работаем, является программа финансирования малого бизнеса в регионах. Размер каждого гранта будет составлять не более $3500 на одного предпринимателя.
Да, микрогранты без гранта сходят.
Рассказывает Георгий Циколия. Однако у большинства опрошенных мною экспертов появление очередного агентства особого оптимизма не вызвало. В числе скептиков банковский эксперт Роман Гоцеридзе. По его словам, созданием новой госструктуры правительство продолжило модный в последнее время тренд разрешения проблем путем создания отдельного ведомства.
Новая организация будет заниматься выдачей кредитов, которые неприемлемы для банков ввиду их высокого риска. Это значит, как показывает опыт прошедших лет, что деньги будут вложены в низкоэффективные проекты и будут либо потеряны, либо вернутся с низкой отдачей. Гораздо эффективнее было бы не создавать новую структуру, повышая уровень бюрократических расходов, а передать эти средства через банки предпринимателям под твердые гарантии государства.
Экономический эксперт Георгий Абашишвили, в целом приветствуя создание новой структуры, посетовал на отсутствие информации о конкретных механизмах ее работы.
С одной стороны, хорошо, что создана госструктура, которая сконцентрирована на одной проблеме. С другой стороны, возникает вопрос, а насколько она будет эффективна?
Мы видели много неработающих агентств. Возникают вопросы и по поводу прозрачности работы данного агентства, ведь оно будет оперировать весьма крупными средствами. Хочется верить, что она создается не для трудоустройства нескольких человек.
Сомнения в эффективности работы нового агентства вызывает и назначение на должность его главы Георгия Циколе, который в 2011 году, еще во время правления националов, был директором инвестиционного агентства Грузии. Как говорят эксперты, от этой структуры для экономики страны польза была нулевая. И совершенно непонятно, почему новую структуру не должна постигнуть та же участь. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Ну а теперь рубрика «Голоса» и наш корреспондент в Сухуми Анаит Гагарян.
Порядок избрания президента Грузии в ближайшем будущем может измениться, пишет газета «Резонанси». Еще в 2010 году...
Простите. Обзор грузинской прессы у нас на очереди, и наш корреспондент Тбилиси Сергей Бригвадзе.
Порядок избрания президента Грузии в ближайшем будущем может измениться, пишет газета «Резонанси». Еще в 2010 году Общественная государственная конституционная комиссия заявила о том, что изменение порядка избрания президента было бы разумным шагом и разработала несколько альтернативных схем. Одна из них подразумевает избрание президента так называемой коллегией избирателей, в которую войдут депутаты парламента и официальные представители регионов Грузии. По второй схеме президент избирается парламентом. По словам члена парламентского большинства Зураба Абашидзе, последнюю инициативу Конституционная комиссия рассмотрит в ближайшем будущем.
Это апробированный метод. Во многих парламентских республиках, как правило, президента избирает парламент. Этот вопрос существует на уровне идей, пока нет никакого законопроекта. В скором будущем его обсудят в Государственной конституционной комиссии, после чего инициативу рассмотрят в парламенте.
Говорит Абашидзе. Член парламентского большинства при этом опроверг слухи о том, что полномочия президента будут урезаны еще больше, если порядок его избрания изменится. Председатель объединения правозащитников Николос Мжаванадзе и независимый технический эксперт Георгий Николаишвили обвиняют мэрию Тбилиси в нарушениях, допущенных в ходе реконструкции станции метрополитена, пишет газета Ахали Тауба. Владельцем транспортной компании «Тбилисский метрополитен» является мэрия Тбилиси, поэтому именно столичный муниципалитет несет ответственность за то, что в ходе ремонта использовался пластик. Это запрещено законом, говорит Георгий Николаишвили.
Пластик – легко воспламеняющийся материал. Он выделяет до 200 опасных веществ и удушающих газов. В ходе реконструкции станции метро использовались подобные материалы, и это подтверждают эксперты и специалисты. Метро – важный объект гражданской обороны, и если на станции начнется пожар, последствия будут катастрофическими.
Объединение правозащитников обратилось к правительству с требованием начать расследование по данному факту и привлечь к ответственности всех, кто нарушил закон, а также провести экспертизу строительного материала с последующей его заменой. Последние 20 лет чайная промышленность в Грузии пребывает в плачевном состоянии, пишет газета «Сакартвелос Республика». Оборудование на старых фабриках давно вышло из строя. На плантациях растет не чай, а орехи и киви. Однако, по словам председателя Ассоциации чаеводов Тенгиза Сванидзе, ситуация скоро может кардинально измениться. Министерство сельского хозяйства Грузии поручило ассоциации разработать программу развития чаеводства. Ее обсуждение начнется в мае, сообщил газете «Сванидзе».
В самой Грузии потребляют до 1000 тонн чая, но местная продукция занимает лишь 18-20% рынка. Эти показатели повысились после появления новых производителей, а до этого они составляли лишь 10%. Я уверен, что в случае развития чаеводства в Грузии местный чай сможет полностью заменить импортируемую продукцию.
Входящие в ассоциацию чаеводов 18 производителей в последние годы производят до 2500 тонн чая. В случае же развития этой отрасли в Грузии можно будет ежегодно производить до 40 тысяч тонн чая, сообщил Сванидзе. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Наступило время нашей рубрики «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Эхо
Кавказа.
26 апреля мир отмечал 450 лет со дня рождения Уильяма Шекспира. Вот как откликнулся на эту дату культурный обозреватель русской службы «Радио Свобода» Иван Толстой.
Давно замечено, что западная классика у нас своя, и Шекспир особенный. Сам того не ведая, главный британец умудряется несколько столетий спустя расставлять фигуры на российской литературной доске. Профессия переводчика в XX веке была в России на высших ступенях социального и культурного признания. Литератор, которому доставался Гамлет, вырастал в глазах коллег и общества до звания генерала от словесности. Перевод выходил массовыми тиражами, театры обращали на счастливчика ласковые взоры, Шекспир на русском языке постепенно обретал черты отечественного классика, почти Пушкина, едва ли не Льва Толстого. Драмы, не хуже шекспировских, разгорались в отношениях крупнейших литературных, театральных и научных фигур Москвы и Ленинграда. Корнея Чуковского, Густава Шпета, Александра Смирнова, Дмитрия Святополка-Мирского, Анны Радловой. Здесь было все. Коварные интриги, политиканство, уязвленное самолюбие, столкновение каменного педантизма с театральной легкостью. С чем это было связано? Очень просто. Если говорить социально-иерархически, то издавать, редактировать и переводить Шекспира значило входить в литературно-издательскую элиту общества. Если подходить финансово-прагматически, то Шекспир никогда не оставлял переводчиков, режиссеров, художников, актеров без работы. Таких классиков называли «кормильцами». Однако в 20-е и 50-е годы важен и остер был еще и политический аспект. Не имея возможности выразить себя в оригинальном поэтическом творчестве, десятки русских поэтов, как хорошо известно, уходили в перевод и там реализовывали свои таланты. Отсюда и невероятно высокий уровень отечественной переводческой культуры. И наши переводы классиков – это еще одна великолепная русская литература, как бы параллельная главной. Для чего же лучшие годы отдал я за чужие слова? Ах, восточные переводы, как болит от вас голова! Под этими строчками Арсения Тарковского подписались бы многие литераторы XX века. Их личная драма обернулась для нас, читателей, лучшим из вынужденных подарков. Когда Анну Ахматову спросили, что она думает о конфликте разных версий Гамлета, она ответила: «Два несхожих перевода Шекспира – это праздник русской культуры».
Это был материал Ивана Толстого, а эссе журналиста и писателя Игоря Померанцева называется «Так поет Людмила Петрушевская».
Несколько лет назад московский прозаик, драматург, поэт Людмила Петрушевская начала выступать в жанре кабаре. Ее монологи на репетиции с оркестром «Керосин» записал Александр Смирнов.
Бай мир, бейсту шайн, бай мир, хосту хейн, бай мир, бейсту тайер эрфунгелт. Бай мир, бейсту шайн, бай мир, хосту хейн, бай мир, бейсту шайн, стулгер вэлт. Til scheine müde Welt und geholt einen Meer und von sie alle ist gekriegt noch aber noch dich.
Как фаталистка, я берегу все, что есть, да, сейчас. Очень ценю нынешний момент. Очень ценю репетиции. И понимаю Эфрос, который сделал книжку «Репетиция, любовь моя». Эти песенки, которые мы делаем, их нельзя петь другим людям. Львович, известный шутник, да, он уже мою эту самую «Старушку не спеша» уже исполнял этого нехорошего человека на передаче. Во-первых, он переврал все слова, во-вторых, понимаете, ее так не поют. Не хочу сказать его имя даже. «Старушка не спеша» надо иначе делать. А он уже превратил ее в блатняшку такую. Ну, обыкновенная блатняшка, вот. Но только что про ментов там. Я хочу оставить побольше песен для пения, да? Ну, не для пения людей у стола, а для пения людей на сцене. Потому что этот наш проект – это кабаре. Этот наш проект, мне кажется, для людей с актерским посылом. Для солиста, который выходит и рассказывает историю, а не просто поет. Не для человека, который показывает голос. И не для человека, который хочет толпы, которая стоит и тычет ему в лицо эти букеты. А это для самого человека. Это что-то, что для нас нужно. А вообще так вот практика показывает, что что нужно людям, очень нужно. Просто без чего они жить не могут, что это еще кому-то понадобится. Сейчас пока что у нас действительно абсолютно некоммерческий проект, и я понимаю, что трудно нас слушать, потому что там каждая песня – это история. Ее надо прожить, как маленький, может быть, спектакль на 4 минуты, на 5 минут. Вот в Америке ведь существует конкурс 5-минутных пьес или 5-страничных. Это мы идем дорогой Беранже, дорогой Бертинского, какой-то частью Шульженко, когда она пела истории. Но еще надо понимать такую штуку, что я трудный для чтения автор. Равно как, наверное, не очень легкий для понимания текста. Ну, в том смысле, что для того, чтобы войти в этот текст, надо внимательно слушать. Не сидеть, пить вино, болтать с людьми, там, проходить пальчиками по клавиатуре, смотреть YouTube там, и так далее. А это некоторая должна быть сосредоточенность. Чего сейчас в нашем клиповом сознании у людей, которые хотят очень быстро сразу понять, трудно. От лица кого я выступаю? Разные они ведь, правда? Иногда мужская роль. Вот две гитары я пою, и это монолог мигранта. Человека в 30-х, ну, где-то 20-30-х годов, который сидит в Париже и тоскует по России. Потому что у него там дочка, которой сегодня 17 лет. Он празднует на Елисейских полях. Он все, видимо, отдает все деньги для того, чтобы пойти цыгане. Ну, она есть это на пластинке-то, эта вещь. Одна монолог, ну, вот этого самого русского офицера белого. Другая – это стиляга. Да, стиляга Боб. Мужчина тоже, который украл манекен с витрины ГУМа. Еще один монолог – это женщина, которую покинула любимого человека, потому что он ей сказал: не привыкай. Каждый раз это совершенно другое лицо.
Это было эссе писателя Игоря Померанцева. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». С вами была Кэти Бутеришвили. Всего вам доброго и до завтра.